У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 20 октября в этом выпуске.
Целью избегания оправдательного приговора, мы полагаем, государственный обвинитель пошел именно таким путем.
Суд назначил посмертную психологическую экспертизу правозащитнику Сергею Мохнаткину, за честное имя которого борются его близкие.
Эти меры очень сильно опоздали, они направлены не туда, они имеют не тот набор.
Помогут ли в борьбе с пандемией предлагаемые правительством России меры по борьбе с коронавирусом?
Они знакомы очень давно, где-то с 2005 года. Дерипаска нанял господина Манафорта как политического консультанта.
Могут ли обыски в домах в Нью-Йорке и Вашингтоне, принадлежащих российскому миллиардеру Олегу Дерипаске, быть связаны с его сотрудничеством с бывшим главой избирательной кампании Дональда Трампа Полом Манафортом? Но начнем с новости последних часов. Европейский парламент присудил российскому оппозиционеру Алексею Навальному премию имени Андрея Сахарова за свободу мысли, главную награду Евросоюза в области прав человека. Кандидатура Навального была выдвинута с формулировкой «За мужество в борьбе за свободу, демократию и права человека». В инстаграме Навального вчера была опубликована фотокопия его учетной карточки из московского СИЗО «Матросская тишина», где Навальный содержался в начале нынешнего года после ареста и до этапирования в колонию. Учетная карточка содержит фото Навального в профиле анфас, а также ориентировку как на склонного к побегу и психологическую характеристику. Вот цитата из этой характеристики. «Раскованный, свободен в самоутверждении, стремится к независимости, умеет корректировать свое поведение в зависимости от изменений внешних обстоятельств, ожидает поддержки и покровительства, внимания, нуждается в помощи, ему свойственна естественность, поскольку свои глобальные планы – он не может реализовывать один, ему нужны массы, а для того, чтобы привлечь людей на свою сторону, чтобы убедить их идти к заветной цели, с ними надо говорить, общаться, быть понятным и искренним». А вот реакция самого Навального на эту характеристику – это фрагмент аудиодорожки к видео, размещенному на сайте «Навальный Лайф».
«Это ведь совершенно гениально сформулировано тюремными психологами. Ясные, четкие указания. Алексей Навальный, ты нуждаешься в помощи. Твои глобальные планы не получится реализовать одному. А для того, чтобы привлечь людей на свою сторону, чтобы убедить их идти к заветной цели, говори с ними, общайся, будь естественным, понятным и искренним. Большое спасибо вам, тюремные психологи ФСИН. Отличная инструкция каждому, кто стремится к прекрасной России будущего. Друзья, мы нуждаемся в помощи друг друга, ведь нашей заветной цели не добиться в одиночку. Мы должны сначала организовать себя, а потом увлечь за собой десятки миллионов сограждан. Лучший способ добиться этого – говорить с людьми, быть понятными и искренними. Так победим».
Как известно, Владимир Путин отказывается назвать Навального по фамилии, считая, что это поставило бы его в один ряд с государственными деятелями, повысило бы рейтинг Навального. Между тем, то, что Навальный находится в тюрьме, уже говорит о том, что Кремль рассматривает Навального как важную фигуру, как возможного серьезного конкурента Путина на президентских выборах. Так считает бывший советник по России президента США Дональда Трампа Фиона Хилл.
Путин сделал себя джокером в политической системе, единственным значащим человеком. Всю оппозицию отодвинули на задний план. Других людей не видно, потому что он утверждает, что любые разговоры о преемственности дестабилизируют и опасны. Мы даже не можем определить личность того, кто это может быть, помимо очевидной, описанной в Конституции, преемственности власти премьером и затем спикером парламента. Это механизм, который вступит в силу, если Путин внезапно умрет. Но он создал для России довольно опасную и непредсказуемую ситуацию, используя Крымский водораздел, чтобы возвысить себя в эту квазиавторитарную позицию. То есть посредников больше нет. Государство все еще существует. Российское государство все еще есть. Оно живо и шевелится. Оно выполняет свои функции. Но он сейчас стоит над всем. В какой-то степени я удивлена, что он дошел до такого, потому что это на самом деле дестабилизирует Россию, имеет потенциал дестабилизировать Россию, то есть произвести эффект, обратный тому, чего он пытается достичь. Путин ясно дал понять, что сам будет решать вопрос о передаче власти. Возьмем, к примеру, Алексея Навального. Причина, по которой Навальный находится в тюрьме, причина, по которой его пытались убить, состоит в том, что его пытаются убрать с горизонта в 2024 году, потому что он реальный соперник. Это должен быть выбор Путина. Он не хочет, чтобы другие люди делали выбор для себя и двигались вперед. Мне кажется, что именно поэтому мы не видим развития драмы «Операция преемник», какую мы наблюдали в то время, когда Путин был выбран Ельцином и его ближайшим окружением из толпы потенциальных кандидатов. В мире много неопределенности. Я думаю, как в случае США, так и в случае с Россией, ситуация может развиваться в разных направлениях. Меня беспокоит, куда движутся Соединенные Штаты, но мне кажется, есть очень много возможностей изменить это направление и выбрать другое. Думаю, то же самое относится и к России. Я имею в виду, что мы не должны исходить из того, что Владимир Путин обязательно останется у власти после 2024 года, например. Возможно, есть другой план, и события могут развиваться по-другому, потому что Россия — огромная страна с населением, которая сейчас намного более искушенная, более активная, более состоятельная и во многих отношениях более информированная, чем раньше. Так что полной ясности, что произойдет, нет ни у кого.
Говорила американский политолог Фиона Хилл. Вы слушаете «Время свободы». Архангельский суд назначил посмертную психолого-психиатрическую экспертизу по делу правозащитника Сергея Мохнаткина, умершего в мае прошлого года из-за последствий серьезной травмы, полученной им в колонии. Впервые Мохнаткин был осужден в 2013 году по обвинению в применении насилия к представителю полиции. Во время акции «Стратегия-31» в Москве он пытался помешать жесткому задержанию одной из участниц акции. Позже против Мохнаткина были возбуждены дела по обвинениям в дезорганизации работы колонии и в неуважении к суду. Родные Мохнаткина до сих пор пытаются доказать его невиновность. Мой собеседник – один из адвокатов семьи Мохнаткина Леонид Крикун. Сергей Мохнаткин через очень многое прошел при жизни. Сейчас прокурор потребовал назначить ему психолого-психиатрическую экспертизу. Трудно об этом говорить, но я все-таки должен спросить, означает ли это, что прокурор поставил вопрос о психической вменяемости Сергея Мохнаткина?
Именно так. Дело в том, что защита Мохнаткина считает, что ходатайство государственного обвинителя о назначении вот этой посмертной психолого-психиатрической экспертизы с вопросами о вменяемости Сергея Евгеньевича является мерой вынужденной, обусловленной тем, что стороной защиты предоставлены в суд доказательства, на основании которых суд просто не сможет вынести обвинительный приговор. С целью избегания оправдательного приговора, мы полагаем, государственный обвинитель пошел именно таким путем, пытаясь признать Сергея Евгеньевича невменяемым.
Подобного рода экспертизы, посмертные экспертизы, они законны?
Они законны, их проводят. Есть специальная разработанная методика проведения вот этих посмертных экспертиз. Они очень часто используются в гражданских делах при оспаривании завещаний и каких-то иных документов, которые составлены при жизни людей, но оспариваются впоследствии.
Правильно ли я вас понял, что обвинение буквально загнано в угол? Рассмотрение дела Мохнаткина, даже посмертное, продолжается уже довольно долго, и теперь получается, что у прокуратуры просто не было другого выхода, может быть, другого какого-то козыря, кроме как попытаться оспорить психическую вменяемость Сергея Мохнаткина.
Мы считаем, что именно так, потому что дело уголовное Сергея Евгеньевича первый раз было передано в суд в начале 2019 года, после чего оно возвращалось след. Второй раз передали его на рассмотрение суда в начале 2020 года. И вот только в январе 2021 года были устранены все препятствия к его рассмотрению, и мы начали рассматривать дело по существу. Сейчас уже по делу прошло более 30 судебных заседаний. Основной защитой по нашему ходатайству было истребовано личное дело Сергея Евгеньевича, в ходе исследования которого вот и появились сведения о том, что то, что происходило, было вызвано действиями самих сотрудников УФСИН по Архангельской области. По исследованным доказательствам мы считаем, что у суда нет никакой возможности вынести обвинительный приговор. И это именно защитная позиция государственного обвинителя.
Скажите, а Сергей Мохнаткин при жизни проходил подобные экспертизы?
Насколько мне известно, нет, но во время нахождения в учреждениях УФСИН по Архангельской области он периодически общался с местными психологами, которые в различных учреждениях СИН, в которых он отбывал наказание, его осматривали, и его вменяемость ни у кого не вызывала сомнений, ставили личные особенности его, которые не являются психиатрическими заболеваниями, а тем более не ставилось никогда под сомнение его вменяемость.
А какие правовые последствия имело бы оправдание, пусть даже посмертное оправдание Сергея Мохнаткина?
Как минимум, восстановление его честного имени, за что мы сейчас и боремся. Кроме того, его жена имела бы право на реабилитацию, по крайней мере, таким образом. Но самое главное, это именно восстановление его честного имени.
Я беседовал с адвокатом семьи покойного правозащитника Сергея Мохнаткина Леонидом Крикуном. Вы слушаете «Время свободы». Самая обсуждаемая новость в России – это, конечно, предложение вице-премьера Татьяны Голиковой объявить нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября в связи с резким ухудшением эпидемиологической обстановки. Вот что Голикова сказала, обращаясь к премьеру Михаилу Мишустину.
Что предлагается, Михаил Владимирович? Предлагается, первое, обратиться к президенту Российской Федерации и ввести на всей территории Российской Федерации с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года включительно нерабочие дни.
Говорила вице-премьер Татьяна Голикова, глава Роспотребнадзора Анна Попова, в свою очередь указала на неэффективность принимаемых сейчас мер по борьбе с распространением коронавируса.
Я бы хотела отметить, что принимаемые сегодня меры, а вот, к сожалению, всего 28 субъектов пришли к QR-кодированию, недостаточны. Потому что развитие эпидситуации требует гораздо большего объема принимаемых мер и гораздо более быстрого реагирования на эпидситуацию и принятия необходимых мер.
Мнение главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров попросил оценить предлагаемые правительством меры по борьбе с пандемией доктора медицинских наук, профессора Высшей школы экономики Василия Власова.
Самый, наверное, важный вопрос, поможет ли России справиться с ковидом вот эта нерабочая неделя, предложенная Голиковой?
Сама по себе нерабочая неделя вряд ли окажет существенное влияние. Существенное влияние могут оказать весь комплекс мер. Я имею в виду призывы к ограничению контактов, новые призывы к вакцинации. Наконец, с высоких трибун звучит признание того, что у нас высокая заболеваемость и смертность. Это все, конечно, должно повлиять на поведение людей. Люди будут больше остерегаться, и поэтому заболеваемость может немножко снизиться под влиянием этих факторов. Сами же по себе нерабочие дни объясняются тем, что это административная мера, которая не ведет никаким затратам со стороны государства. Это вроде такая мера, которая и действует, и людям помогает из дома не выходить, но вместе с тем никто никому ничего не платит. В смысле, бюджет не платит. Так что эта ситуация, с одной стороны, в правильном направлении движущаяся, а с другой, к сожалению, очень неэффективная.
Введение таких выходных дней без введения локдауна, это сработает? Люди не пойдут в выходные гулять в парке, хоть сейчас, может быть, погода не самая теплая, но тем не менее.
Погода везде разная. Сегодня вот с утра в Москве светит солнышко. Погода такая, чтобы тепло одеться и погулять. Так что я думаю, что так же, как весенний локдаун люди использовали выходные дни теплые в мае для того, чтобы хорошо отдохнуть, так и сейчас произойдет примерно то же самое. Но все-таки люди разные. Часть людей стараются беречь здоровье и ценят свою жизнь. Часть людей стараются получить от нее удовольствие и не думают о том, что она конечна. В этом смысле людей надо воспринимать не как единый монолит дураков, а как совокупность очень разных индивидов.
По-вашему, вот эти меры сейчас вводятся своевременно?
Эти меры очень сильно опоздали, они направлены не туда, они имеют не тот набор. Вот так же, как весной у нас начали вакцинировать не пожилых людей, а в первую очередь людей среднего возраста. Это повлияло на большое количество умерших людей пожилых. Одновременно это повлияло на то, что пожилые до сих пор у нас плохо вакцинированы по сравнению с более благополучными странами. Очень много ошибок было сделано в прошлом, в том числе и в прошлые месяцы, когда снимались все ограничения, и люди не ощущали высокой заболеваемости. А она у нас была высокой, в том числе и летом, когда казалось, что все благополучно. У нас все время была высокая заболеваемость в этом году. Но поскольку делали вид, что проблемы существуют только в североамериканских Соединенных Штатах, то, соответственно, люди относились к этому наплевательски. Напомню, что у нас почти везде перестали носить маски, не вводили ограничения на количество людей, находящихся в закрытом помещении. И вот это все создало основу для подъема заболеваемости вслед за летней волной, сразу и осенью. фактически уже к сентябрю мы пришли с началом новой волны заболеваемости.
Василий, скажите, понимаете ли вы сейчас, это уже пик заболеваемости или нет? 33 тысячи новых случаев в день, почти 1000 умерших. Это пик или вот пик еще впереди, и когда все пойдет на спад?
Слово, которое вы употребляете, пик, оно подразумевает, что есть некоторый кратковременный скачок, а потом все станет хорошо. В данном случае никаких оснований полагать, что будет динамика именно такой, нет. Подъем заболеваемости был медленным, и спад тоже будет медленным. Я не уверен, что мы сейчас достигли максимума заболеваемости, может быть, еще будет больше по стране в целом. У нас ведь есть регионы, которые не очень затронуты. Но одновременно у нас есть все основания полагать, что это будет некоторый длительный период, вот так как это было в ноябре-декабре прошлого года. Поэтому, соответственно, я думаю, что нам не нужно расслабляться и надеяться, что нужно только день простоять и ночь продержать.
С профессором Высшей школы экономики, доктором медицинских наук Василием Власовым беседовал Алексей Александров. Добавлю, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что от президента методологических инструкций ожидать не нужно, их должен давать штаб по борьбе с пандемией. Президент принимает только рамочные решения, сказал Песков. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы», далее в выпуске.
На постсоветском пространстве это единственный случай, когда политик такого уровня проводит такую политическую акцию.
Михаил Саакашвили продолжает голодовку в тюрьме в Грузии. Но об этом чуть позже, а сейчас еще об одном громком событии. Сотрудники ФБР США провели в Нью-Йорке и Вашингтоне обыски в домах, которые, по словам представителя владельца российской компании «Русал» миллиардера Олега Дерипаски, принадлежат родственникам Дерипаски. Обыски проводились на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями, введенными против Дерипаски в 2018 году. Имя Дерипаски фигурировало в расследовании предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США. О том, могли ли причиной обысков стать связи Дерипаски с бывшим главой избирательной кампании Дональда Трампа Полом Манафортом, Ирина Ромалийская попросила рассказать нью-йоркского журналиста Саймона Шустера.
Они знакомы очень давно, где-то с 2005 года. Они работали вместе, познакомились тогда, и Дерипаска нанял господина Манафорта как политического консультанта. Например, был случай в 2006 году, когда в Черногории были выборы, референдум, где затрагивались интересы Дерипаски, и Дерипаска выслал Манафорта, чтобы помогать одной стороне в этом голосовании победить. Вот такие услуги предоставлял Манафорт для Дерипаски. Это политическая консультация в разных точках мира, особенно в Европе. Они потом рассорились, но их профессиональное сотрудничество длится уже больше 15 лет, получается. Ну, Дерипаска фигурировал в расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера, и в его докладе в 2019 году спецпрокурор подробно описывал их сотрудничество. Когда Манафорт возглавил предвыборную кампанию Трампа в 2016 году, он предлагал Дерипаске некоторый инсайт, информацию, опросы, которые были доступны только сотрудникам предвыборной кампании штаба Трампа тогда. Он это предлагал в качестве помощи, чтобы возобновить их взаимодействие, сотрудничество. До этого они поссорились, и таким образом, предлагая такие услуги, такую инсайдерскую информацию, по информации спецпрокурора, Манафорт старался снова возобновить их работу с Дерипаской. Получилось ли это? Не совсем понятно, но таким образом описывается это их сотрудничество в докладе
Мюллера.
Мюллер как раз писал в своем докладе, что они не могли понять, что происходило с этой информацией, когда она была передана, грубо говоря, российской стороны. Огромное количество существует дел и расследований, где, возможно, могут быть затронуты какие-то интересы или информации, или данные, связанные с Дерипаской. Очень рано сейчас говорить о том, что это как-то связано с Манафортом или другими делами. Американские СМИ сообщали, что этими обысками занимаются агенты ФБР из Нью-Йорка. Это указывает на некоторые дела, которые ведутся сейчас в Нью-Йорке. Например, расследование против Руди Джулиани, бывший адвокат президента Трампа, бывший мэр Нью-Йорка. То есть могут ли какие-то данные Дерипаски быть связаны с этим делом, мы не знаем. Так что очень рано говорить о том, с каким конкретным делом это связано. Это может быть связано с инвестициями компании Дерипаски и Русал в Америке. Это может быть связано с множеством лоббистов, которых нанимал Дерипаска и его структуры, чтобы попробовать снять или смягчить эти санкции американские, какие-то связи с членами Конгресса, которые тоже так или иначе поддерживали попытки Дерипаски снять эти санкции или смягчить эти санкции. Так что его структуры, его деятельность затрагивает очень много разных дел, расследований, политиков и бизнесов в Америке. Так что очень тяжело судить, с чем конкретно эти обыски связаны. Из-за проблемами с визой американской Дерипаска очень редко последние годы бывает в Америке. Эти дома, как сегодня сообщил его представитель, принадлежат родственникам Дерипаски. Как часто он там бывает? Ну, вряд ли часто. И вряд ли он бы оставил какие-то серьезные улики или информацию, которая могла бы интересовать ФБР в своих американских домах или американских домах своих родственников. Это звучит довольно смешно. Так что есть версия, что это скорее как показательная акция, чтобы показать, что американские власти действительно серьезно давят на так называемых российских олигархов, дают отпор попыткам влиять на американскую политическую систему, на американские выборы со стороны России, со стороны Кремля и сторонников Кремля. Возможно, это скорее как показательная акция, потому что мне тяжело представить, какие могут быть важные и серьезные улики в этих домах под носом у американских властей в Вашингтоне и в Нью-Йорке. Конечно, это имеет определенный эффект во внутренней политике Соединенных Штатов. Конечно, у администрации Байдена есть интерес, им хочется показать в том числе американским избирателям, что они серьезно относятся к российскому вмешательству в американских политических процессах, что они дают отпор, что они как-то стараются ограничить влияние российских олигархов. Так что здесь есть, конечно, и внутриполитические интересы со стороны администрации Байдена, но это было бы упрощение и было бы глупо говорить о том, что Байден или Белый дом заказали эти какие-то показательные обыски. Это, конечно, не так. Но это факт, что Байден обещал во время своей предвыборной кампании гонки жестче обращаться с Россией, жестче давать отпор российскому влиянию на американскую политику. Может быть, это связано. Можно только гадать.
С одной стороны, вроде как борется, при этом там компании Дерипаски в свое время исключили из санкционного списка во времена президентства Трампа. Знаете почему?
Да, не только исключили, но потом разрешили структуре Дерипаски инвестировать 200 миллионов долларов в штате Кентаки, где безработица является огромной проблемой в этом штате. Так что здесь, конечно, идут некоторые уступки. Если инвестиция приходит, даже если российская, даже если деньги российских олигархов, то некоторые, по крайней мере, местные политики на уровне штатов американских готовы это с удовольствием принимать, приглашать. Но это вызвало определенный резонанс, это был скандал. Почему штат Кентаки, и особенно сенатор Макконнелл из этого штата, почему он это разрешал, почему он способствовал снятию этих санкций с структуры Дерипаски, Русал. Это был довольно большой скандал в 18-19 годах, но, тем не менее, такие противоречия существуют, что деньги, даже если они российские или китайские, они нужны всем, и конечно,
деньги.
Они громко говорят. Все-таки деньги, да.
Обыски в домах, принадлежащих родственникам Олега Дерипаски, комментировал нью-йоркский журналист Саймон Шустер. Вопросы ему задавала Ирина Ромалийская. Время свободы. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили продолжает держать голодовку протеста, объявленную им сразу после ареста 1 октября, но согласился принять препараты по поддержанию жизнедеятельности, рекомендованные консилиумом врачей. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили утверждает, что Саакашвили якобы лишь симулирует голодовку. Из Тбилиси передает Георгий Кабаладзе.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе беседы с журналистами назвал третьего президента страны Михаила Саакашвили «профессиональным аферистом и симулянтом». Это была цитата. Премьер уверен, что бывший президент на самом деле не голодает, а лишь создает такое впечатление, чтобы, цитирую, «все говорили об его голодовке». Тем не менее, по последним данным, подтвержденным в том числе тюремными врачами, то есть сотрудниками пенитенциарного учреждения, Саакашвили действительно принимает лишь воду и чай. Он отказался от меда после того, как тот же премьер Гарибашвили посетовал, цитата, «человек, объявивший голодовку, не должен есть по полкило меда в день». Заключенный Руставской тюрьмы похудел более чем на 13 килограммов, и состояние его здоровья вызывает опасения у врачей. Накануне консилиум медиков постановил, в случае ухудшения медицинских показателей Михаила Саакашвили следует перевести в больницу. Консилиум рекомендовал заключенному принимать хотя бы медицинские препараты для сохранения здоровья. И в среду стало известно, экс-президент согласен, но по-прежнему отказывается от еды. Тем временем многие эксперты в Тбилиси советуют рассматривать ситуацию вокруг Михаила Саакашвили в контексте его политической борьбы и называют реакцию грузинских властей совершенно неадекватной. Об этом в интервью «Радио Свобода» говорил писатель Олег Панфилов.
Его фигура настолько значима для населения Грузии, и это показал первый тур выборов, что для них это большая опасность.
А как вы думаете, насколько высока вероятность того, что все-таки после второго тура, 30 октября, муниципальных выборов, очень важных для страны, его экстрадируют на Украину?
Я думаю, что этого не случится. Не случится ни экстрадиции, ни каких-либо попыток выдворить его так, как это когда-то сделал Порошенко.
И почему?
Ну, я думаю, что Саакашвили приехал для того, чтобы остаться в Грузии, сохраняя при этом свои отношения с Украиной, занимая достаточно важную должность в Украине. И думаю, что его цель – изменить ситуацию в Грузии. Так что, на мой взгляд, он какое-то время еще будет находиться здесь. А потом уже все зависит от обстоятельств. Он вполне может жить на два дома.
Но ведь его жизни или, по крайней мере, здоровью на 20-й день голодовки угрожает опасность.
Что делать? Это политическая борьба. На постсоветском пространстве, наверное, это единственный случай, когда политик такого уровня предпринимает такие шаги и проводит такую политическую акцию. По-моему, вчера Пол Гобл сказал очень важную фразу. Сказал, что в мире Саакашвили – это вторая фигура, второй грузин после Сталина, которого знает весь мир.
Отметил господин Панфилов. Михаил Саакашвили смотрит телевизор и часто реагирует на высказывания значимых для него фигур. В частности, бывший президент назвал очень обидными заявление места блюстителя патриарха всея Грузии владыки Шио, заявившего в ходе воскресной проповеди, явно имею в виду именно бывшего президента, что Евангелие не учит нас прощать всех и за все. Наоборот, отметил владыка Шио, зло должно быть покарано, в том числе отсечением носителя зла. В ответ Саакашвили пожаловался, что до сих пор не может добиться тюремной администрации права носить нательный крест, хотя всегда считал себя сыном грузинской православной церкви. При этом однопартийцы Саакашвили обвинили владыку Шио, выпускника Московского Свято-Тихоновского гуманитарного университета, в выполнении заказов Кремля и лично президента Путина против третьего президента Грузии. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».